Вторая глава. В тот день полил дождь, собрался, наконец, в пору жаркого лета, когда пришло время убирать зерновые. Под вечер из-за кладбища поднялась истинно черная туча. Деревья тягуче зашумели, вытянув вершины все в одну сторону. Трепетная листва тополей вывернулась под ветер своей серебристой изнанкой. Агеев подумал сперва. Пронесет, перегонит хмарь, и опять будет солнце. Он не хотел вылезать из карьера. Но сегодня осталось совсем немного срыть голый бугор под западным склоном. Но первые крупные капли, хлестко стегнувшие его по спине, дали понять, что не пронесет, помочит как следует. И он, прихватив лопату, выбрался из карьера. Пока бежал к палатке, дождь низвергался со шалелой, прямо неистовой силой. Ветер яростно рвал со всех сторон. Он едва добежал до палатки и, пока развязал тесемку у входа, вымок до нитки. Пришлось переодеваться, выливать воду из ботинок. Потом под густой перестук дождя по парусине до самого вечера сидел в палатке, дожидаясь, когда утихнет. Временами ливень вроде бы ослабевал, водяные потоки, которые он наблюдал через треугольную прорезь палатки, будто редели. Туманно проглядывала темная стена кладбищенских деревьев, каменная ограда внизу. Но вскоре ливень начинался с новой силой. Кладбище вовсе исчезало из виду. Перед палаткой, по едва обозначенной в траве стежке, стремительно несся к дороге мутный ручей, увлекая с собой клочья травы, насекомых, мусор. И Агеев подумал, что хорошо сделал, когда два дня назад обкопал палатку. Не так для надобности, сколько для порядка, как прочитал об этом в молодежной газете. Впрочем, мелкая канавка недолго его спасала. Где-то все же прорвало, и на полу палатки медленно расплылось широкое темное пятно. Накинув на плечи куртку, Агеев выбрался наружу. Снова изрядно намокнув и уже не обращая внимания на дождь, он принялся прорывать новую канавку, отводя в нее угрожающий поток воды, когда среди пляски дождевых струй возле кладбища увидел сгорбленную длинноногую фигуру в накинутом на голову полупрозрачном обрывке полиэтиленовой пленки. Прыгая через лужи и потоки воды, несшиеся со склона, человек направлялся к его палатке, и Агеев скоро узнал в нем своего здешнего знакомого Семена. «Ого, привет! Не смыло тебя тут? Вот решил, проведаю хуторянина». «Не смыло, но подмывает. Залазь, не мокни». Семен ловко распахнул одной рукой натянутый на плечи полиэтилен, согнувшись на коленях, забрался в палатку. Бросив лопату, следом влез и Агеев. «Ну, полило, полило, что надо. Вот кабы с весны». Летом кабы, а то теперь на уборку. Совести у него нету, у бога-то. Бог ни при чем. Ну, не бог, так люди. Расколупали космос. Порядка нет. То сушит, то льет. Гость, кряхтя и сморкаясь, устраивался в мокрой тесноте палатки, неуклюже подбирая под себя длинные ноги в грязных резиновых сапогах. На его тощей груди была желтая промокшая тенниска. Из левого рукава, который странно, словно не впопад, двигаясь, торчала иссохшая культя со сморщенной на конце кожей. Ловко орудуя другой, казавшейся чересчур длинной цепкой рукой, Семен вытащил из брючного кармана блестящую пол-литровку с красноватой жидкостью. Вот это самое, по случаю ненастной погоды. Агеев, неудобно устроившись у входа на сбитый в комок одежде, внутренне поморщился. После второго инфаркта, случившегося год назад, он старался не пить ни вина, ни водки, но теперь, ощущая легкий озноб в мокром теле, подумал с решимостью: «Выпью. Будь что будет». К тому же это предложение малознакомого, тоже немолодого человека, не показалось ему ни навязчивым, ни чрезмерным. Скорее, наоборот, располагало к общению и участию. «Тару какую!» — оглянулся Семен. Агеев нашел в углу палатки небольшой пластмассовый стаканчик для себя, для гостя же снял с термоса колпак-кружку побольше. Семен ловко подцепил зубами металлическую пробку с бутылки. «Зубы сломаешь», — сказал Агеев. «Не беда, железо на железо выдержит», — ответил Семен и засмеялся, простодушно, совсем по-мальчишески, сверкнув металлическими зубами. Агеев смотрел на его пожилое морщинистое с вытянутым подбородком лицо и думал, что, пожалуй, они близки по возрасту, может, даже ровесники. «А ты родом откуда?» — спросил он, хотя уже знал, что Семен приезжий и живет в этом поселке несколько последних лет. «Я? А Смоленский, из-под Ярцева. Слыхал?»
«Слыхал. Близко. Близко», — просто согласился Семен. «Я так считаю. Что Смоленщина, что Белоруссия — один черт. Бульбоеды. Ну, давай выпьем. Илья же сегодня. Вот как. Илья наделал гнилья. И я тебе скажу, правильно подмечено». Они выпили. Агеев не до конца, оставив стаканчики на второй раз. Семен же за три крупных глотка вобрал все до дна и вытряхнул под дождь последние капли из кружки. Агеев подумал, что надо бы поискать что-нибудь закусить, но гость схватился своей длинной рукой за туго набитый карман брюк и вытащил помятую пачку примы. — Куришь, нет? Ну, так я задымлю. Вскоре тесненькая низкая палатка наполнилась сигаретным дымом. Агеев незаметно пошире раздвинул брезент на входе. Он был слегка насторожен и опасался, что Семен начнет расспрашивать, что он тут раскапывает. Но Семен ни о чем не расспрашивал, ни при их первом знакомстве, когда однажды утречком забежал в карьер прикурить, ни потом. Кажется, этот человек обладал нечастым в его возрасте легким общительным нравом, и то ли из деликатности, то ли из-за отсутствия интереса к чужим делам, не набивался с расспросами. Агееву это вообще понравилось. «Руку где потерял?» — кивнул он на его культю. «На войне где же?» «Руку что?» «Руку потерял, жить остался. Мог жизнь потерять». «Это, конечно», — согласился Агеев. «Точно. Рука она перебита была, одержалась. Это в госпитале оттяпали. А вот тут похуже». Сунув сигарету в зубы, он все той же рукой вздернул за подол безрукавку, обнажив широкую костлявую грудь с безобразным багровым рубцом в правом боку. О, садануло! Мертвым сутки лежал. Кровью истек, бушлат к земле приморозил, отодрать не могли. А, ну ее! Давай еще помахонькой. Он подставил широкую кружку, Агеев налил ему и себе, и прежде чем выпить, подумал, что, по-видимому, больше не следует. Эту еще выпьет и баста. Семен же с прежней ненасытной жадностью выпил до дна, глубоко затянулся примой. — Гляжу, маловато берешь. Или опасаешься? — хитровато прижмурился он, в упор уставясь в Агеева. — Опасаюсь, — сказал Агеев. — Уже, знаешь, звоночек был. — А, ерунда эти звоночки. У меня их сколько уж было, и счет потерял. — А выпью когда, легче станет. Так, думаю, если бы не пил, давно бы уж землю парил. — Ну, это как сказать. — Точно. Вон, Шумаков Данил Васильевич. И звонков не было, и уж как стерегся. Вышел на пенсию, не пил, не курил. По утрам все руками махал, упражнения делал. Помер. Весной похоронили. На 7 лет моложе меня. Кому как. Вот именно, кому так, а кому этак. Я тебе скажу, кому чего хочется, тому того Бог и не даст. А кому плевать на что-то, так того у него навалом. В жизни не надо быть жадным, с нажимом заключил Семен. Он заметно пьянел, и Агеев слегка подосадовал, подумав, что сейчас разговорится и придется его долго выслушивать, а он давно недолюбливал хмельных болтунов. Однако Семен примолк, что-то в его легком настрое стало меняться, и он, докурив сигарету, тихо спросил. — Фронтовик? — Да как сказать, — слегка смешался Агеев. — В 41-м пришлось, ранен был, а потом воевал в партизанах, потом снова. — В партизанах тоже не мед. Скажу тебе, под конец войны воевать подучились, но что появилась хитрость. Чтобы выжить, возможность появилась. Вот некоторые схватились за нее. Хитрые которые. Давай, разливай остатки, чего там? Агеев налил снова себе немножко, остальное вылил в кружку, которую с готовностью подставил Семен. За палаткой ровно и споро шумел летний дождь. Дым от сигареты нехотя тянулся к выходу. От выпитого вина Агееву стало теплее. С непривычки к спиртному появилось легкое кружение в голове и какое-то невольное расположение к этому разговорчивому гостю. «Я, знаешь, к концу войны был уже не строевой», — сдержанно сообщил Агеев, слегка задетый его вопросом. «Так что, как там было на фронте в конце, не знаю, не наблюдал». «А я понаблюдал, на некоторых полюбовался, один такой чуть на тот свет не спровадил. Янакаев фамилия, век не забуду». Он сидел в палатке, чуть сгорбясь, по-восточному скрестив мокрые в сапогах ноги, привычно устроив на раздвинутых коленях здоровую руку. Эта рука больше всего выдавала его возбуждение, живо двигаясь длинной с прокуренными пальцами кистью. «Да, Янакаев, старшина разведроты. Ничего, старшина был, исправный, умел порядок держать. Кадровый был служака, не какой-нибудь там из запаса. Дальневосточник. Я ведь тоже дальневосточник. Действительную службу там прошел. На Хасане участвовал. Когда в 44-м с пополнением пришел в дивизию, у этого Янакаева 4 ордена было. Строгий такой, но не придирчивый, не крикун по мелочам. И с ребятами мог быть свойским, ну, там, по 100 граммов когда, или покемарить лишний час. Известно, старшина в его руках все. Офицеры, они больше о деле пеклись. Разведка там, языки. Ох, эти языки, чтобы им пропасть. Поползал я там по нейтралкам, потер живот. Иной раз, как станут, бывало, в оборону, каждую ночь. Ползаешь, ползаешь, с колен кожа сползает. Ну и приволокешь какого-то там фрица, думаешь, теперь хоть дадут выспаться. Где там? Не тот фриц, мало знает. Стемнеет, снова давай. А если у него налаженная оборона? Проволока, минные поля, ракеты, пулеметы? Нависли, 5 ночей ползали, ни в какую. Близко подпустит, осветит ракетами. И из пулемета. Вожмешься в землю, лежишь, ждешь. Вот перестанет. А он и не думает переставать. Что ему, патронов жалко? Патронов, ракет, у него горы. Ну и лупит. А у нас укрытия никакого, ровно как на столе. Одно, что каски на головах. Вот лежишь и слышишь, как то справа, то слева. Хрясь, хрясь, как скорлупа на орехи. И пуля вдоль тела до задницы. Не знаю, как кто, а я на войне больше всего боялся такой вот пули вдоль тела. Поперек как-то не очень страшило. Пробьет грудь или там руку, ногу. Как-то привычное дело. А вот если лежащего вдоль, от макушки до задницы, аж подумать страшно. Правда, еще и за живот боялся. «За живот все боялись», — сказал Агеев. «Уязвимое место». «Уязвимое, ничего не скажешь. Видел раненых, не дай бог. Главное, внутреннее давление называется. Там, в кишках, даже от маленькой пулевой ранки, как пырхнут наружу, клубком, синие, с кровью, и порок идет, если на холоде. Раненые, которые в уме, их, конечно, назад в брюхо пихает. Где там? Уже точка. Если вылезли, твоя песенка спета, уже и доктора не помогут. Помню один такой, молодой, рослый парняга, прибежал прямо в санбат. С поля боя верст 6 чесал, чтобы скорее, значит. Сделали операцию, зашили. Пожил 3 дня и откинул копыта. Заражение никакой врач не спасет. Тогда же не было ни пенициллина, ни других антибиотиков. То-то же, чем спасать, врач он ведь тоже не бог. Да потом что ж, с одним им возиться, тут их сотни на очереди. Когда бои, всех надо обработать, помощь оказать. Первое возбуждение от вина, видимо, проходило. Семен накурился и вроде бы стал спокойнее. Рука на коленях стала двигаться сдержаннее. На темном от загара морщинистом, вроде еще более постаревшем лице, появилась легкая тень озабоченности, устоявшейся грусти от пережитого. Да, Янакаев к Висле имел 6 ранений, это не шуточки. Изо всех выкарабкался, желестый мужик был, ничего не скажешь. Вот тот раз мы шли за языком, 3-ю ночь кряду. Только накануне приволокли 2 фрицев, ну, думаем, теперь хоть отоспимся, обсохнем, накуримся, черт-то с 2. Оказывается, нужны новые данные. Уже в стороне от обороны, на пойме, возле речушки заболоченной такой, черт бы ее побрал. Чуть она меня не угробила, эта речушка. Построили группу 7 человек, 4 в группе захвата, 3 в прикрытии. Командир, старшина Янакаев. А надо сказать, ребята у нас все молодые, правда, все уже обстреленные, некоторые и награжденные, но молодые, что сделаешь. Только я да Янакаев постарше. Мне шел 26-й год. Янакаеву, кажется, около того было. Ну, у молодых еще детство полно. Форсу такого, что, мол, нам наплевать на фрицев. Повезет, притащим, погибнем, тоже наплевать. Не мы первые. Пошли после полуночи. Темнотища, глаз выколи. Ветер напористый, голое болото под ногами. Чуть-чуть приморозило, но все время проваливаешься, под сапогами чавкой, того и гляди, немцы услышат. Там, конечно, минное поле, наше и немецкое, саперы с вечера поработали, сделали проход. Какой там к черту проход? Сняли 2 мин и ползи. Хорошо дождались, показали вешку, прутик такой поставили. Ой, думаю, хорошо от Седова прутик. А как назад? Где его этот прутик найдешь в темноте? Но молчу. Знаю, такие мысли в такой момент высказывать не полагается. Поползли друг за дружкой. Впереди Янакаев, группа захвата. Я был старшим в прикрытии. Ползли рывками. Немец ведь ракеты пускает одну за другой. Вот в короткие перерывы по темному и ползем. Как только пырхнет очередная ракета, голову в землю, только задница торчит, как кочка. Маскирует. Кочек там много было, это и выручало. Словом, добрались до первой траншеи. Слышим там разговор. Не спят, значит, и 2 голоса. Надо бы подождать, все-таки ночь, утихли бы, поуснули, вот одного бы и взяли. Но не посоветуешь в такой момент, молчать надо. А Янакаев этот забирает в сторону подальше от этих бессонных, туда, где потише. Оно, конечно, так казалось сподручнее, но что-то мне стукает в голову. Плохо делаем, не надо в сторону, подождать лучше. Поползли. А тут еще, черт бы ее побрал, траншеи куда-то отвернуло в сторону, загогулины вглубь их обороны. Бруствер, хоть и замаскирован, но чуть-чуть бугрится на фоне неба. Значит, вдоль траншеи ползем, хуже некуда. Но пока все обходится. Все-таки на расстоянии, может, 100 или 200 от них. Потом подождали, притаившись, и четверо из захвата повернули к траншеи. Мы прикрывать остались. Короче, через полчаса или через час, может, волокут на палатке фрица. Оглушили, заткнули портянкой рот и волокут. Теперь надо смываться. А времени, скажу тебе, все-таки прошло уйма. Время в таких делах вообще плохо примечается. Бежит оно или стоит, кто его знает. Как когда? Часов у нас не было. Кажется, мы завозились чересчур. Чересчур завозились. Гляжу назад, светлеет вроде краешек неба. Как бы светать не начало. Ну, хлопцев с языком пропустили. Теперь мы сзади, значит, ближе к немцам. Откроют огонь, на себя его принять должны. А немцы под утро, видать, приуморились, ракеты стали реже взлетать. Пулеметы, правда, постреливали туда и сюда, но не по нам. Нас еще не обнаружили. В общем, все чисто было сработано. Если бы не одно «но». А это «но» там и оказалось, где я опасался. Янакаев-то проход через минное поле потерял? Она ничего удивительного в такой темени, да на заболоченной пойме. Никаких тебе ориентиров? Вешка, ищи теперь эту вешку. После такой крутни по нейтралке, не знаю, кто там у него полз первым, тоже, наверное, такой же лопух, как этот Янакаев. Только вдруг как шарахнет, аж земля заколыхалась. Сверкнула, ослепила, и что тут началось? Как начали лупить по всей пойме, вдоль, поперек, крест-накрест, трассы, ракеты, десяток сразу. Лежим ни живые, ни мертвые, на огонь не отвечаем. Хорошо еще мы на болоте, и немцы на болоте, им тоже на ровном немного видно. Рвануло, а где толком не знают. Проморгали в ночи. Как чуток унялось, вижу, передние пошли, завиляли задами, поползли, значит. Думаю, авось вырвемся. Еще, может, метров 600 оставалось. И тут слева, как шарахнет холодным ошметьем по морде, глаза залепило, и снова огонь по всей пойме. Тут уж и наши ударили минометы по их передку. Гудит и трещит вся округа, ходуном ходит. Но что делать нам? Сидим на минном поле, это и дураку ясно, а где тот проход? Не встанешь, не оглядишься. И тут на беду край неба светлеет все больше, светает. Вот влезли, так влезли, влопались. Полежали так, трошки оклемались. Поворачивается ящерицын, что передо мной полз, боец из захвата, кивает. К Янакаеву, мол, вперед, мол. Что еще такое, думаю, под огнем перестраиваться нашел время. Но делать нечего, пополз. Янакаев лежит в болоте, сам в грязи весь, рядом на палатке язык. Янакаев сдавленно шепчет. Семенов, вперед! Доставай финку и вперед! Говорю, а прикрытие? Вперед шипит, и финка трясет перед мордой, мол, посмеет отказаться. Ну что ж, думаю, все ясно, хотя по уставу я теперь должен быть сзади. Но коль на мины налезли, то, конечно, Семенов вперед. Семенов подрывайся, а Янакаев языка доставит в целости и сохранности. Делать, однако, нечего, пополз. С обиды финкой в кочке ширяю по самую рукоять. Вроде ничего, мягкая травянистая пойма. Прополз так, может, метров 150. Как вдруг под ножом что-то твердое. Воткнул лезвие и боюсь выдернуть. Черт его знает, а вдруг рванет. И что делать? Обернулся. Мина, шепчу. Янакаев машет, пригнувшись, мол, бери в сторону. Раз воткнул финку, второй, а третий уже не успел. Как в прорву огненную, со всего маха. Только звон пошел куда-то все дальше, дальше, и все стихло. Рвануло-таки, рвануло. И что удивительно, боли никакой не почувствовал. Вроде придавило чем и расплющило. Такое чувство, «Слушай», — сказал вдруг Семен, сгоняя с лица выражение тягостной озабоченности, — «давай слетаю еще за одной. А то что он на сухую баять?»
«А не хватит?» — усомнился Агеев. «И дождь?» «Дождь перестанет».
«Ну, точно реже стал», — сказал Семен, отстраняя парусину на входе. Дождь еще сыпал, хотя, может, и не такой, как прежде. Поток на земле возле палатки заметно иссякал, оставляя на траве намытые космы мусора, травянистого сора, песка. Агеев понимал, что отговаривать в такой момент напрасное дело. Семена теперь не остановишь. Он вылез из палатки и дал вылезти гостю.
«Я сейчас! Айн момент!» — бросил Семен на ходу, одной рукой накидывая на плечи жесткий, непослушно вздувшийся на ветру кусок полиэтилена.